Итак, книга «Деяния апостолов». Книга удивительная. Чем ее дольше изучаешь, тем больше восхищаешься. И одно из названий, которое дали те люди, кто ее глубоко изучали, это книга «Деяний Духа Святого». И это очень-очень справедливо. Если об этом помнить и под этим углом зрения читать эту книгу, то увидишь, что неоднократно автор об этом говорит, что и Дух Святой, вот, или Господь, и так далее, и так далее. То есть, чтобы мы очень хорошо понимали, что на самом-то деле люди трудились, но победа от Господа. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Как Господь помогает своим посланникам в труде благовестия». «Как Господь помогает своим посланникам в труде благовестия». Мы с вами дошли уже до 22 главы книги «Деяния апостолов». Осталось не так уж много. И мы с вами остановились на том, что апостол Павел после своего третьего миссионерского путешествия, несмотря на то, что многие пророки предупреждали его не идти в Иерусалим, потому что там он будет схвачен и связан, и предан язычникам. Вот он все-таки туда пошел. Мы размышляли над тем, почему все-таки он так поступил, ведь пророки предупреждали его об этом. Пришли к выводу, что Господь его предупредил об этом, потому что испытание должно быть непростым, довольно тяжелым. Вот. И Господь наш, предупредив человека, как бы оставляет за ним право выбора, как поступить, так или так. И человек сам выбирает. Вот. И Павел, зная тоже не понаслышке Духа Святого, он все-таки понимал, что его задача идти в Иерусалим. Мы говорили о том, что кроме всего прочего, кроме той задачи, которая у него была, так сказать, на него возложена по обязанностям уже взятым добровольно в плане денег, он озадачивал церкви, которые были уже на языческой территории созданы, оказывать материальную помощь Иерусалимской церкви. И вот эти средства были собраны, и его ответственность была эти средства доставить в Иерусалим. Кроме всего прочего, его еще очень беспокоило то, что его родственники по плоти, иудеи, Христа не принимают. И для него это была боль большая. Мы в одном из его посланий читаем о том, что он даже готов был быть отлучен от Христа ради того, чтобы его вот эти родственники уверовали. Вот. Но он отлично понимал, что, конечно, это невозможно. Его задача была благовествовать этим людям. Вот. И некоторые Евангелия заканчиваются как? Вот мы с вами помним, Евангелие от Матфея как заканчивается? Что Господь говорит, идите и научите все народы. Да? То есть мы называем это в своей среде великим поручением. То есть то поручение, которое самое великое, самое важное является и для нас, и для всего человечества. Идите, научите всех, все народы. То есть идите и расскажите им о спасении через веру в Иисуса Христа. Научите их тому, что другого пути на небо нету. Вот это поручение на самом деле. Ну что может быть важнее человеку, чем получить вечную жизнь? Потому что альтернатива, сами знаете, какая. Итак, Господь дал нам вот это великое поручение. Но по идее, вот размышляя логически, мы должны бы предположить, что Он бы должен был и рецепты, как это поручение исполнять. И вы знаете, в книге «Деяния апостолов» такие рецепты тоже есть. Если мы будем, опять же, под этим углом зрения рассматривать, по крайней мере, книгу «Деяния апостолов», то мы увидим эти рецепты. И для того, чтобы их увидеть, я предлагаю прочесть 22 главу книги «Деяния апостолов» с 1 стиха по 22 включительно. 22 для меня счастливое число 2. Тут два раза встречается 22 глава и по 22 стих. Итак, мы с вами остановились на том, что 21 глава заканчивается тем, что апостола Павла схватили, иудеи вытащили из храма, дверь в храм закрыли, чтобы он туда не заскочил, потому что в храме это бить несподручно как-то, да, нехорошо, кощунственно. А тут рядышком с храмом-то можно, Господь внутри остался. Вот, и вот они его там били, и поднялся шум. Тут случился тысяченачальник, который, взяв соответствующее количество воинов, Павла спас фактически. Но поскольку он принял его за того египтянина, который, судя по всему, который тоже какой-то там бунт учинял накануне, то он думал, что, наверное, он его наконец-то схватил, и вот он будет предан суду. Но оказалось, что Павел вовсе не тот. Не египтянин никакой, а вполне себе цивилизованный человек. Вот, как сам Павел представился, что я иудеянин, тарсянин, то есть из города Тарс, гражданин небезызвестного киликийского города. Причем в современном переводе сказано небезызвестного, а как широко известного, скажем так, киликийского города. Вот, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. И тысяченачальник позволил. И Павел, стоя на лестнице, на этом возвышении, да, на ступенях храма, видимо, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Вот на этом заканчивается 21 глава. И начинается 22. Значит, мы сейчас прочтем с 1 по 22 стих. И будем, давайте опять же будем вот смотреть под этим прицелом, да, что здесь, по идее, как я уже предупредил, Господь дает некоторый такой образец, рецепт исполнения великого поручения. Итак, мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. И он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сём городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и вы все ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут его свидетельства обо мне, о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его. И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Прежде чем мы будем над этим текстом размышлять, я хотел бы обратить внимание на один момент, такой некоторый подводный камень, который не очень бросается в глаза, но который, поскольку я его заметил, лучше бы нам прояснить с вами. Это может быть и для нас каким-то там сомнением, недоразумением, да, и может быть кто-то из там неверующих или маловерующих может спросить, а мы-то и не знаем. Вот, поэтому я вот обратил на это внимание и... Давайте я вам об этом немножко расскажу. Да? Вот. А тут повествуется о событиях, апостол Павел повествует о некоторых событиях, которые с ним произошли. Мы с вами о них-то уже читали в 9 главе. В книге «Деяния» в 9 главе мы читали о том, как вот апостол Павел шел на пути в Дамаск, и ему вот этот его свет с неба осиял. Да? Но дело в том, что повествования там и тут немножко отличаются. И возникает вопрос, что Библия, получается, ошибается, что она противоречит сама себе. Вот. В чем там противоречие? Дело в том, что когда описывается в 9 главе это событие, когда апостол Павел шел, то говорится о том, что сейчас скажу. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Слыша голос, а никого не видя. Здесь мы с вами читаем. «Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но гласа говорившего мне не слыхали». И, казалось бы, какое-то противоречие возникает. На самом деле, на что я хотел бы обратить ваше внимание? Дело в том, что и те события, и эти события описывает один и тот же автор. Правильно? То есть ему ли не знать, там, что происходило вот именно по-настоящему? Когда эта вторая книга написана евангелистом Лукой. Первую книгу, как вы знаете, он написал Евангелие от Луки, которое мы называем Евангелие от Луки. Да? И там вот самое начало, вот третий стих первой главы, первый стих третьей главы, он говорит, что «Я пишу это Евангелие по тщательном исследовании всего». Поскольку Лука не был в числе апостолов, не ходил, скорее всего, лично с Иисусом, то, будучи таким горячим христианином и желая описать эти события, он потратил приличное количество времени, чтобы все это исследовать основательно. И мы знаем, что некоторые события, которые даются в Евангелии от Луки, не встречаются в других Евангелиях. Вот. И поэтому этому Евангелию можно очень здорово доверять. Можно доверять и по другому признаку. Я как-то, ну, очень давно уже рассказывал, поэтому могу напомнить, что одно время к книге «Деяния апостолов», второй книге Луки, относились историки очень скептически, потому что ряд географических названий или событий каких-то исторически не подтверждались. Но по мере развития исторической науки все вот эти факты, которые приведены Лукой, а их там много, потому что все три путешествия – это много географических названий, исторических лиц, много вот каких-то событий. Они все нашли подтверждение, и евангелиста Луку признали 100% достоверным историком. Вот поэтому, естественно, события, описанные Лукой, вызывают у нас доверие. То, что происходило вот в 9 главе, как там апостол Павел шел и как свет его сиял, это то, что описывает как бы очевидец. Да? А вот в этом моменте, который мы сейчас читаем, Лука не передает события, он передает слова апостола Павла, то есть то, что сказал Павел. Как вы понимаете, для Павла вот описание мельчайших деталей и событий, которые с ним произошло, не было таким уж важным. Мы с вами будем дальше размышлять о том, для чего Павел все это говорит. Вот поэтому то, что сказал Павел, в какой-то степени, ну, не противоречие Библии, может расходиться с тем, что было на самом деле. Осиял там свет их, видели они свет или слышали голос. Для нас это на спасение никакого влияния не оказывает. Фактически вообще ни на что влияния не оказывает. И мы с вами, люди, ошибаемся, можем сказать что-то не то. Да? Но если это не идет вразрез с Писанием, то и ничего страшного. В данном случае это никакое там не нарушение никакого закона, ни на что абсолютно не влияет. Это всего-навсего его слова. Он мог так сказать, либо перепутав слова, думая о чем-то, говоря одно, то есть думая одно, говоря другое, да? Либо он на самом деле там так запомнил, что было. Вот. Неважно. Главное, что это его слова, которые ни на что не влияют. Но еще более интересно, когда читаешь современный перевод. Современный перевод, вот знаете, вот я обычно синодальным переводом пользуюсь, но вот в этот раз, когда читал современный перевод, я пришел к выводу, что он как-то так более осмысленно передает тексты, вот передает вот эти события. Может быть, как-то надо уж одновременно, параллельно и то, и другое в проповедях использовать. Так вот, смотрите, как в современном переводе говорится. 9 глава, 7 стих. «Люди, путешествовавшие вместе с Савлом, стояли онемев. Они слышали звук, но никого не видели». Обратите внимание, здесь не говорится, что они не видели света. Здесь говорится о том, что они никого не видели. Это разные вещи, согласитесь. То есть свет-то они могли и видеть. Но кто говорил? Для них же не важно. Не свет же говорит, кто-то говорит, правильно? А кто говорит? Они не видят. Свет, может, они и видели. И теперь смотрим 22 глава, 9 стих. «Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли». То есть опять не говорится о том, что они его вообще не слышали. Они просто не поняли, что это такое. Помните тоже, мы встречали в Библии, что когда Господь говорит, а там говорят, что, может быть, это гром с неба был. Вот такая ситуация. То есть в современном переводе как-то вообще проблем не возникает никаких. Вот. И есть еще там некоторые такие не то что неточности. Вот именно в передаче апостолом Павлом тех событий, которые мы читали в 9 главе, о том, как ему Господь сказал, иди к Анании, там, к этому, ну, не в Анании, в Дамаск иди, да, вот, о том, как с ним Анания разговаривает. Там, например, не написано, что ему Анания сказал, там, что ты медлишь, крестись. Там написано, что когда он прозрел, он тут же крестился, вот, и стал благовествовать. А апостол Павел более этот момент подробно рассказывает. Он сказал, что ему Анания сказал, что же ты медлишь, прими крещение, очистись от грехов твоих, да, вот. Но, как мы сами уже понимаем, это вообще уж никакое не противоречие, это просто, ну, там, под разным углом зрения описанные события, вот и все. Так что нету никаких противоречий в Библии и быть не может. И вообще, вот, знаете, о чем хотел сказать? Вот к изучению Библии надо, конечно, подходить скрупулезно. Надо, на самом деле, изучать, не читать так поверхностно, а вникать в суть, потому что, когда читаешь много и быстро, многие вещи просто ускользают из внимания. И когда такие вот моменты подмечаешь, будем усердны в том, чтобы их прояснять. Почему? Потому что если мы будем отмахиваться, это может накапливаться и вызывать какое-то сомнение внутреннее. Ты не будешь об этом думать, оно подсознательно будет накапливаться. И второе, как я уже говорил, встречаются люди, которые говорят, что там противоречия полны. Покажи, какие противоречия. А мы готовы с вами. Мы хоп, и говорим, что нету никаких противоречий. Вот как все это легко и просто объясняется. Вот. И, конечно же, подходя к изучению Библии, обязательно надо иметь в памяти о том, что Слово Божье – это истина. Просто изначально уже для нас, для христиан, это должна быть такая аксиома, что Слово Божье – истина. Почему? Потому что сам Господь через, опять же, того же апостола Павла говорит во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Да, все Писание богодухновенно. Все Писание, друзья дорогие, богодухновенно. Господь что хотел сказать нам с вами, Он это сказал. Если мы какой-то текст не можем толком понять, например, в синодальном переводе, ну, слава Богу, сейчас ничем мы не ограничены. Хочешь в библиотеке, хочешь у друзей, хочешь в интернете, где хочешь, можно взять другое. Современный перевод, можно взять подстрочный перевод и разобраться во всем этом. И еще, знаете, последняя такая ремарочка относительно вот этих вот размышлений над такими моментами. Вот меня лично, например, радует, что такие моменты встречаются. Почему? Потому что, как я уже сказал, книгу писал один и тот же человек. Допустим, вот он написал, он знал, почему это написал, да, и он отлично понимал, что событие было такое, Павел сказал вот так, и вот он так написал все. Допустим, власть придержащие люди, читая описание апостолом Павлом, что было, как он это представил вот в этом данном случае, смекают, так, стоп, а ведь уже ж в книге Деяний это встречалось, дай-ка я сравню. И заметив расхождение, имеют соблазн все это исправить. Но не исправили же. Сколько веков прошло, ничего это не исправлено. Как есть, так все и написано. Слава Богу. Это еще, опять же, такое хоть и косвенное, но яркое свидетельство того, что Библия истинная. Я встречал такие фразы, что да, Библию сколько раз переписали. Ну где же переписали? Смотри, какие вот моменты встречаются, которые не всегда бывает просто истолковать. Вот мало того, что это и технически невозможно, сколько Библий по всему миру, как ты их все перепишешь. И до сих пор еще находят исторические свидетельства, там древние-древние находят свитки, которые вполне себе соответствуют, никаких противоречий нет. Итак, друзья, давайте теперь сконцентрируемся на сути речи Павла. Мы будем в первую очередь обращать внимание не на то, о чем говорит Павел, потому что мы эти события с вами знаем. Да? Мы будем обращать внимание на форму речи его, на то, как он говорит и для чего он говорит. Вот для нас с вами вот это будет такой хороший рецепт, который будет соответствовать теме проповеди. А вот суть речи апостола Павла такова. Первое. Он искренне хотел служить Богу. И смотрите, сколько он находит этому подтверждений. Во-первых, он сразу говорит о том, что он никто попало, что он... Где он учился, обратите внимание? У Гамалиила, причем в всем городе, а он-то находится в Иерусалиме. Он в Иерусалиме учился, он не в Тарсе учился. В Тарсе он родился, и для него это тоже деталька, которая важная. Тарс был культурным центром того времени, там был университет, и оттуда люди выходили грамотные. То есть апостол Павел, по сравнению со всеми теми людьми, которые к нему имеют претензии, он ничуть ни в чем не проигрывает. Он из культурного центра, и он получил прекрасное образование. То есть уж он-то разбирается, во что ему верить, во что не верить. Видите, сразу начинаются сильные позиции. Он себя начинает утверждать в глазах тех, с кем он разговаривает. Он говорит о том, что он искренне хотел служить Богу, и он опять же дает этому подтверждение. Он говорит о том, что я тех, кто это учение исповедует, сначала-то гнал. Вот точно так же, как вы сейчас. Вы ревностные служители, и я был ревностным служителем. Я точно такой же, как и вы. Я гнал этих людей и напоминаю этом случае со Стефаном, что, может быть, среди тех, кто сейчас к нему имеет претензии, участвовали в побиении Стефана. Так я же был тот, кто ваши одежды стерег. Помните такой случай? То есть я в этом во всем точно так же, как вы, замешан. Во всем этом я участвовал. То есть он нас с вами подводит, ну, слушающих, конечно, в первую очередь, к той мысли, что для того, чтобы у него произошел переворот такой в сознании, что это должно было произойти. Не просто так он взял да изменил точку зрения, получив при этом и образование, и являясь действительно ревностным служителем Господу. То, что он делал, как он говорит, сейчас делают и слушающие. Тоже интересный момент, потому что он как бы с ними становится на одну ступень. То есть, подняв свой авторитет в их глазах, он сразу как бы делает себя им равным. То есть, мы с вами одно и то же. Мы там братья, мы сотрудники, да? То есть, почувствуйте единство со мной. Вы сейчас это делаете, вы ревностные служители Богу, я тоже. Дальше он описывает, что ему Господь открыл, что вот это... позиция неправильная. Его не люди научили. Ему открыл сам Господь. Поэтому он здесь вот описывает вот это событие. Причем, если бы, например, это случилось с ним с одним, ну, можно было бы воспринять это там фантазия какая-то, там или мало ли что еще. Бред какой-то, да? Но он ссылается на свидетелей. Вы смотрите, во-первых, письма мне в Дамаск дали кто? Первосвященник. Да, первосвященник дал письма. Ходите, проверьте, пожалуйста. Во-вторых, со мной были спутники. Пойдите их спросите. Они, да, они некоторых деталей не слышали, но они могут подтвердить, что вот это было, что вот это было, что вот это было. Что дальше он описывает? Обратите внимание, как он характеризует Ананию. Давайте мы с вами еще раз этот момент прочтем. Некто, 12 стих. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. Как хорошо он его охарактеризовал. Среди тех, кто побивал Павла, вряд ли многие таких характеристик заслуживают. Да? Муж благочестивый, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. То есть, я не один такой. И я ревностный служитель Господу был, да, и сейчас исповедую вот это новое учение. И вот тот же Анания, точно такой же, он знает, он оставлен в законе, его поведение одобряется всеми. Это не какой-то человек, преследующий какие-то свои корыстные интересы, желающий там какое-то новое учение внести для того, чтобы на этом дивиденды какие-то получить, учеников там заработать и жить на средствах этих учеников. Нет, Господь, сам Господь открыл им, что так поступать неправильно. И дальше последний вывод. То, что Павел делает сейчас, это правильно, потому что это повелел делать сам Господь. К этому, опять же, Павел людей очень хорошо подводит. Он говорит о том, что он был в Иерусалиме в храме, молился. В храме в Иерусалиме молился, и не где-нибудь там в языческой стране, правильно? То есть, по идее, вы же храм-то для чего построили? Чтобы это было жилище Господу. И вот я здесь молюсь Господу. И он мне открывает, иди к язычникам. Причем, опять же, иудейское это... Иудейскому учению это же не противоречит. Мы же с вами читали о том, что язычникам Господь откроется, и их будет спасать. Это их учение собственное. Вот мы с вами проанализировали, как апостол Павел строит свою речь. И на основании этого анализа мы можем сделать выводы из этого отрывка. Выводы, которые вот нам с вами можно очень хорошо использовать в дальнейшем. Первый вывод – это то, что такой непростой вывод на самом-то деле, такой глобальный, я бы сказал, но он отсюда следует. То, что исполнение Божьего поручения важнее смерти. Апостол Павел, как мы вот в предыдущей главе читали, знал, на что он идет. Знал, что будет схвачен, определен в тюрьму. Ну, он не знал, конечно, что казнят его, не казнят. Но такой вариант был. Такой вариант был, и он на это добровольно пошел. Но он понимал, что исполнение Божьего поручения важнее смерти. В дальнейших своих трудах он очень хорошо об этом говорит, что для меня смерть – это приобретение на самом деле. Поэтому кто боится смерти из христиан, тот немножко в чем-то не прав. Я понимаю, что тот же апостол Павел говорит, что мне оставаться здесь для вас нужнее. То есть вот у меня семья, да, и я понимаю, что мне на небе-то интереснее было бы, но у меня есть семья. Я несу ответственность перед своей семьей. И если тут какой-то у меня труд есть, то тоже его надо делать. Это такой легкий путь взять, да, помереть и оказаться с Господом. Тут трудиться на самом деле тяжелее. Поэтому это еще пусть вот нам дает такое... дерзновение, там, какую-то радость от труда, потому что исполнение Божьего поручения важнее, чем смерть. Смерть, на самом деле, для христианина – только избавление. Второе. Основным мотивом благовестия должна быть любовь к благовествуемому, а не ненависть или там, желание переспорить. Основным мотивом – это любовь к благовествуемым. И обратите внимание, вот я там тоже размышляю над тем, что происходило с Павлом, думал, ну а как вот может совмещаться? Вот иудеи, избранный Богом народ. Первая заповедь, о которой фарисеи и книжники пытались подловить Господа Иисуса Христа и спрашивали его, ну а вот какая самая главная заповедь в законе? И Иисус Христос ему говорит, ну возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как твоего самого себя. В Евангелии от Луки, в 10 главе, он самих фарисеев заставляет это произнести. Они сами говорят, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Они это знают. Как вот может совмещаться любовь к Богу, любовь к ближнему с ненавистью тут же к нему? И апостол Павел, обратите внимание, вот он вот избит, да, ну, ведь они серьезно били-то. Это же не просто, знаете, вот, ну, я не знаю, там щелбаном удали. Насмерть хотели, убить его хотели. Ну, я не знаю, там, может, ребра поломаны у человека, может, сотрясение мозга. И вот он встает и начинает вот этим своим убийцам рассказывать о Божьей любви, о спасении через веру в Иисуса Христа. Это очень такой, знаете, вот, ну, не очень, а, наверное, единственный правильный мотив. Нежелание переспорить, нежелание объяснить ему, какой ты вот нехороший человек, потому что тебя Бог любит, а ты тут ни во что его ставишь. Вот на самом-то деле, по милости своей, по любви ко мне, Господь меня взял и привел сюда. Точно так же и все остальные люди им любимы, и кто я такой, чтобы кого-то осуждать? Третий момент. Обратите также внимание на то, что для того, чтобы благовестие имело успех, все-таки надо постараться, надо потрудиться, друзья. Апостол Павел мудро составил проповедь. Свою проповедь, причем избитый человек, а так он хорошо и правильно и мудро говорит. Он говорит на языке вот этих иудеев. Ну, с одной стороны, это понятно, да, ему знаком иудейский язык, он на этом языке и говорит. С другой стороны, он говорит о тех вещах, которые им близки всем. Он говорит о том, что они ревностные служители, и он ревностный служитель, что они имеют образование, и он имеет образование. То есть в этом отношении проповедь составлена просто идеально. То есть он так, по идее, должен был расположить их к себе, что покайтесь только и следуйте за Господом Христом. То есть, на самом-то деле, для того, чтобы благовествовать, надо трудиться, надо думать, что сказать, как сказать, надо этому учиться, надо в этом практиковаться. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, на это надо обязательно делать упор, что благовестие-то может и не выйти. Вот апостол Павел все грамотно сказал, с мудростью, все так основательно, хорошо. А что на выходе? На выходе опять бунт, и никто его, по крайней мере, здесь в книге не описывается, что кто-нибудь его поддержал. Мы не знаем, как там дальше. Есть такая замечательная фраза, да, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вполне возможно, что среди них потом были и спасшиеся, уверовавшие, может быть, даже горячие служители. Вполне возможно. Вот. Но на тот момент это не проясняется. То есть, может быть, вообще никакого эффекта от нашей проповеди. И обратите внимание, Господь от нас-то и не требует, чтобы мы всех покаяли. Он говорит, чтобы мы шли и учили всех, и все. А уж примут, не примут. Я могу сделать только то, что я должен. Все остальное – это не моя вотчина. У меня нету такого ключика или тумблера, чтобы к человеку подойти, чик, и он переключился, и он верующий. И более того, вот давайте мы еще раз вникнем в суть того, кем был апостол Павел. Вот смотрите, мы с вами практически всю книгу «Деяния апостолов» просмотрели, и давайте вспомним, вот в каком бы месте его благовестие было таким вот прям мощным и широким. Вы можете вспомнить такого? Я что-то вот не могу. Вот куда он ни приезжал, в какой город он ни приходил, он там приходил в синагогу, там благовествовал, говорил, да, в конце концов его, как правило, из этой синагоги выгоняли. Там находились, как правило, сторонники его, да? И вот так помаленьку, там месяцами, а где-то и годами тоже он благовествовал. И создавалась церковь. Возьмем апостола Петра. День Пятидесятницы. Проповедь Петра. Несколько тысяч человек покаялось. Видите, какое несоответствие? То есть на самом-то деле, вот так если вникнуть, чем апостол Павел добился того, что он стал таким самым мощным миссионером? Чем? Да просто только своим трудом, друзья дорогие. Только своим трудом. Он шел и делал то дело, на которое его Господь поставил. Господь ему сказал, иди к язычникам и трудись там. И он ему не сказал, что там, я тебя от всего защищу. Мы видели случай, когда его Господь защищал. Когда он в кораблекрушении не погиб, правда, мы еще только будем об этом читать сами. Когда змея его никакого вреда ему не нанесла. Но сколько раз его при этом мы в тюрьму сажали. И клеймили позором, и выгоняли, и проклинали, и избивали. И что только с ним не происходило. Но шел человек, делал свое дело, маленького роста, невидный никакой, да еще и, судя по всему, косноязычный несколько. Шел, делал свое дело. И вот какой результат. Точно так же и мы с вами. У нас у каждого точно такой же потенциал, как у Павла. Потому что точно так же, как с ним был Господь, так он и с нами. Значит, проблемка не в том, что у нас талантов нету, а в том, что мы не настолько усердны, как был усерден апостол Павел. Друзья дорогие, для чего мы с вами все это разбираем? Не для того, чтобы нам сидеть в унынии, рвать на себе волосы, а для того, чтобы нам воспрянуть духом и сказать, что я тоже так могу. Я тоже так могу. Я тоже могу благовествовать, я тоже могу терпеть то же, что Павел терпел. Господь со мной. Мы с вами каждый раз изучаем Божье Слово, слушаем какую-то проповедь для того, чтобы немножко измениться и лучше соответствовать тому замыслу, который Господь на нас имеет. Вот Он нам дал замечательный рецепт, как строить свою проповедь. Он нам опять же сказал, что, друзья дорогие, она не обязательно будет эффективной, стопроцентной. Многие из тех, к кому будете обращаться, вас не послушают. Но это их дело. А ваше дело – идти и говорить. Пример апостола Павла пусть для нас с вами будет живым, пусть будет для нас руководством к действию.